все свои.
11:24 в Москве, и москвовед, экскурсовод и диггер с 15-летним стажем Даниил Давыдов у нас в гостях. Даниил, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что, подземная Москва, наверное, миллиард раз вам задавали этот вопрос, но сразу же хочется развеять какие-то мифы и байки. 5-метровые тараканы, 6-килограммовые крысы, и что там под землей-то у нас творится?
Вы все перепутали. 5-сантиметровые тараканы и 6-метровые крысы. Вот так было бы вернее.
Угу.
Но если говорить серьезно, то тараканы есть, и они достигают 4 сантиметров в длину.
Ну, это и дома можно так
Да, это американские тараканы. Они были завезены в Россию в 17 веке с поставками сахарного тростника с Кубы.
Да.
И выбрали привычную для себя среду обитания. Сооружение, помещение, где влажно и тепло. Ну,
угу.
Сами понимаете, что подвалы, коллекторы подходят для этого идеально. А для питания им вполне сойдет органика, которая может оказываться в сточных бытовых водах. Что касается крыс, то никаких огромных крыс мною за 15 лет замечено не было. А, конечно, легенды о подземной Москве распространяют в основном те, кому по существу, как мне кажется, о подземелье сказать нечего.
Mm-hmm.
И вот тогда вот уже начинаются выдумки, что там и порталы времени, и подземные города, где живут общины со времен Второй мировой войны.
Да всего этого нету.
Нету, но тем не менее это не умаляет красоты подземелья.
Так что же там под землей?
Я даже не знаю, с чего начать, потому что тема эта чрезвычайно обширная.
А начните с того, куда простым смертным вот нет пока хода. Есть какие-то такие места, потому что есть экскурсии, куда можно попасть, а куда нельзя попасть, потому что всегда интересуют какие-то секреты, тайны, прорытые правительственные тоннели, опять, ну, все, что вот пишут в желтой прессе.
В 90-е годы попасть можно было практически куда угодно, если только
просто
это были...
Просто залезай и попадай как хочешь.
Через коммуникации, иногда просто через забор, потому что не было хозяина у государства, не то что у подземелий. А сегодня же, в 21 веке, стала дешеветь электроника, и под землей стало появляться все больше и больше систем слежения. Это датчики объема, движения, видеокамеры.
Mm-hmm.
Поэтому сегодня подземная Москва в основном закрыта как раз на электронные системы слежения. Однако же еще буквально 10 лет назад, я помню, для нас было нонсенсом, когда мы увидели подземелье сигнализацию. Мы поняли, что она сработала. Нас это до того заинтересовало, что вместо того, чтобы быстро ретироваться, мы остались ее фотографировать. Но потом мы ретировались, потому что на сработавшую сигнализацию и так никто и не приехал. Сегодня ситуация в корне изменилась. Это произошло в первую очередь в связи с террористической угрозой, потому что раньше по коммуникациям mm-hmm. можно было выйти в стратегически важные коммуникации, в метрополитен, и попасть туда мог практически каждый желающий. Сегодня такой возможности не осталось. Более того, в Москве есть административное правонарушение за спуск в инженерные коммуникации и тоннельные сооружения метрополитена. Он предусматривает штраф. А раньше, в 90-е годы, такого правонарушения попросту не было.
То есть там даже жить можно было?
Ну, теоретически, да. Хотя найти удобное для жилья место под землей довольно-таки сложно. Высокая влажность и...
Холодно, наверное, всегда.
Ну,
там.
Нет, там вечный плюс. И поэтому зимой...
А наоборот, да.
Зимой туда спускаешься, и там 10 градусов, поэтому вылезать в минус 15 на поверхность обычно не хочется.
Ну да. А ну, животные или люди, у которых нет определенного места жительства?
Ну, это в основном раньше можно было сказать о подвалах и теплосетях, там, где проходят трубы с горячей водой, горячее водоснабжение. А сегодня и подвалы закрыты, опять-таки, из-за терроризма, и в основном сооружения подземные, теплосети тоже закрыты, а все-таки спуск под землю, он предусматривает не сильную, но определенную физическую подготовку. Подняться там по вертикальной лесенке или по скобам, или там куда-то пролезть, подтянуться. Как правило, люди без определенного места жительства до того себя уже довели, что они этой элементарной физической подготовки не имеют.
Не имею,
и поэтому,
да.
конечно, им просто физически тяжело. А уходить под землю на долгое время невозможно, потому что социум все-таки кормит их. Жители большого города так или иначе...
Нет, ну это же с ума сойдешь так через какое-то время без солнца и...
Конечно, конечно. Вредно. Поэтому было огромное количество там фантастических романов и рассказов о том, что под землей живут.
Цивилизации.
Цивилизации. Но это не совсем верно. И я ничего не могу сказать о цивилизации атлантов, которая ушла под землю. Есть такая теория.
Вы не встречались.
Я пока с ними не встречался. Но в подземной Москве цивилизации нету. Нету цивилизации.
Ну вот, всю романтику сразу же зарубили на корню. Что там есть? Что там интересного, кроме... Ну, я, например, никогда не была под землей, и мне сложно представить себе...
Ну, давайте
себе,
сходим.
Давайте, да. Что, только мне расскажите, что я там увижу, если это выглядит как тоннели, когда останавливаешься в метро и видишь вот, вот эти вот несколько труб и серое-черное пространство, то я не очень понимаю, что там делать.
Ну, вы видите это через стекло поезда, как будто бы через телевизор. Поэтому вы не ощущаете всего того, что следовало бы ощутить и можно ощутить в подземелье. Дело в том, что подземная Москва стала зарождаться еще с 1485 года, когда по приглашению Софьи Палеолог и Ивана Васильевича III в Москву приехали итальянцы для строительства Успенского собора и Московского Кремля. Угу. Так вот, в течение 10 лет по 1495 год был построен Кремль, который являлся фортификационным сооружением, ну, практически не имеющим аналогов в Европе. Пожалуй, соперничать с ним мог только Миланский замок, который был построен теми же инженерами, но у себя на родине.
Угу.
И сегодня Московский Кремль, башни и стены — это лишь незначительная часть всех тех сооружений, которые были построены в конце 15-го, там, впоследствии, в начале 16 века, потому что Кремль представлял из себя неприступнейшую цитадель, стоявшую на острове. Сегодня нам трудно представить, как это Боровицкий холм вдруг оказался на острове, оказался островом. Тем не менее, с северо-запада он омывался водами реки Неглинной, протекавшей в глубоком овраге, с юга — Москвой рекой, а по Красной площади с 1508 по 1516 год итальянец Оливий Сфрязин прорыл искусственный канал, ров, который заполнялся водой через колодцы, соединяющие дно...
обеих речек, да, получается?
Ну, там получается, что вода из речек, она не могла попасть в ров. А. Действительно, Неглинные были сделаны запруды, которые подняли уровень воды в реке, а вода по предположением москвоведов, попадала в ров через колодцы из верховодного пласта грунтовых вод. То есть были сделаны колодцы, которые поднимали воду, и ров заполнялся водой.
Так вообще, она была чистейшая, наверное.
Ну, чистейшая, да, другое дело, что в этот ров все-таки выходили источные канавы изнутри Кремля,
ну,
и
логично,
в Неглинку
да.
они выходили. Поэтому, скажем так, водозабора там, конечно, не производилось. Воду там не разбирали.
Угу.
А вот, например, инженер Пьетро Антонио Салари, который сегодня нам помнится по Боровицкой башне Московского Кремля, по Никольской, Спасской, Константиной Еленинской, угловой арсенальной, в летописи о нем говорится, что Петр Фрязин, но дело в том, что итальянцев называли фрязинами, построил две башни или тайника и пути мнозие коном по подземелью с перемычками, а также водные течи на каменных устоях, текущие через весь Кремльград, осадного ради сидения. Представьте себе, в конце 15 века в Московском Кремле уже существовал водопровод.
Угу.
Цистерна, которая наполнялась минеральной водой из родника, обнаружена. Ее обнаружили сначала в 1894 году Николай Сергеевич Щербатов, археолог. Потом ее реконструировали уже во второй половине 20 века. Работали с ней и с 33 по 35 год профессор-археолог Стелецкий. И вот представьте себе, что это колоссальная цистерна в подвалах угловой арсенальной башни, вода в которой поднималась и уходила по самотечной галерее в сторону Тайницкой башни. А Тайницкая башня, самая первая башня, она была заложена 29 мая 1485 года Антоном Фрязиным. И в самом названии Тайницкой башни уже заключен тайник. А ведь тайником в древности называли либо тайный подземный ход, либо колодец. Но колодцы не всегда делались для набора воды. Часто они делались специально для того, чтобы замаскировать устья какого-то подземного тайника, то есть подземного хода, по которому можно было выйти. И археологи даже предполагали существование хода из Тайницкой башни под дном Москвы-реки, выходящим в район Замоскворечья. Правда, это не было подтверждено археологически, но, тем не менее, и в летописях, и в описях порух и ветхости мы находим информацию о том, что действительно подземный ход был, но подтверждается подземный ход только внутрь Кремля. Более того, археолог Стелецкий, я его сегодня сегодня уже упоминал, доказал существование этой галереи при своих раскопках в 1934 году. То есть это действительно подтвержденный факт. Кроме того, выходили подземные ходы в район Китай-города, выходили подземные ходы, вероятно, в район за Неглиминью, то есть на правый берег реки Неглинной, в сторону Никитской улицы. Кроме того, сами стены являли собой чрезвычайно сложные сооружения. Они имели галереи подошвенного, среднего боя. Стены кремлевские в некоторых участках доходят до 6 метров в толщину. Там не то, что внутристенные ходы можно расположить, а целые помещения. И сделано это было все настолько хитроумно, что если бы неприятель захватил какую-то башню или участок стены от башни до башни называется пряслом, то входы в подземный Кремль ему так бы и не были открыты, потому что спуститься в башенные подземелья можно было зачастую через отдельно стоявшие здания внутри Кремля. То есть, представьте себе, эта система была сложнейшая. По месту Красной...
там это как бомбоубежище.
Ну, фактически, это даже был первый царский спецобъект.
Ага.
И смотрите, что интересно. Никто из итальянских инженеров, построивших Кремль, на родину в Италию к себе не вернулись. Все они умерли в Московском княжестве или погибли при весьма загадочных обстоятельствах. Да. И так продолжалось и в XVI веке, когда Петрок Малый построил Китай-Городскую стену, соединил предположительно Китай-город с тайниками Московского Кремля и вынужден был бежать, потому что он осознал, что случилось с его предшественниками. И последняя информация о нем заканчивается на том, последние данные, когда царскими слугами он был настигнут и привезен обратно в Московское княжество.
Да, я слишком много знаю, меня пора убить.
Совершенно верно. Поэтому вот с того момента начала зарождаться подземная Москва. Подземная Москва тайного сообщения, фортификационная. Потом 1779 год, в Москве строится первый городской водопровод Мытищинский. Была построена самотечная галерея от Мытищ до Москвы. В XIX веке появляются водоразборные фонтаны, через которые москвичи и водовозы могли набирать воду, развозить ее по домам. Сегодня сохранился только один фонтан, это фонтан Виттеля на Театральной площади, который был водоразборным. Остальные его собратья безвозвратно стерты с лица красавицы Москвы. Потом 1898 год, в первую очередь канализации строится. До этого канализации в Москве не было, поэтому малые реки, протекавшие через центральную часть города, были засорены нечистотами, падалью, которую туда скидывали, мусором. Санитарная ситуация в городе начинает улучшаться. Но, тем не менее, стоит отдельно поговорить о малых реках, ведь их на территории города свыше 180.
Ну и, соответственно, коллекторов.
Коллекторов
известно,
тоже
как, количество?
Огромное количество. Но дело в том, что гидросистема реки, она включает в себя речку и несколько притоков. И когда я говорю о 180 реках, то я говорю и о малых притоках тоже. Поэтому крупных рек их меньше. Но, тем не менее, реки повлияли и на градообразование. Ведь именно благодаря Неглинке, Москве-реке, Московский Кремль занял еще в 156 году свое место на Боровицком холме при Юрии Долгоруком. Однако же уже с X века там стояли городища деревянные. То есть Юрий Долгорукий не на пустом месте отнюдь основывал город Москву. Кроме того, постепенно развивался город и образовывались посады вокруг кремлевских стен, которые тоже нужно было огораживать стенами, огораживать валами. И вот, собственно, благодаря Неглинке, а Неглинка — это градообразующая речка, Москва стала развиваться постепенно по радиально-кольцевому принципу, в отличие от Санкт-Петербурга, который строился в другое время, который не нуждался в таких защитах, потому что изменилась техника боя, как Москва. Это сложилось в Москве архаически, исторически сложилось. И поэтому Петербург изначально был запланирован уже по линейному принципу. А речки до сих пор отзываются своими именами в названиях современных улиц, районов, таких как Пресненский район, Неглинная улица, Кузнецкий мост, Самотечная улица.
Фактически, да, рек-то огромное количество.
Конечно, и по мере того, как ты читаешь Москву как книжку, ты учишься различать ее язык, язык города. И когда ко мне приходят на экскурсию люди, а я провожу и подземные экскурсии, и экскурсии самые обыкновенные, когда собирается группа там 15-20 человек, мы идем по центру, я рассказываю, что было под нашими ногами, показываю фотографии, как развивалась Москва. Ко мне в основном приходят москвичи, они удивляются, говорят, мы всю жизнь жили в Москве,
да,
но мы не могли даже
улицам,
представить
мы не знали,
себе.
Что там находится под землей. То есть это как айсберг, да, получается, то, что...
Ну, конечно, безусловно.
Под землей отражает то, что находится
безусловно.
Наверху.
Другой вопрос, что варварское вмешательство в культурные пласты московские, в культурные слои, произошло уже в 20 веке, потому что строилось массовое жилье многоэтажное, прокладывались коммуникации, развивался семимильными шагами метрополитен, к нему также прокладывались коммуникации. Поэтому говорить сегодня о том, что мы можем найти какие-то археологии, провести археологические изыскания успешные в центре Москвы, это маловероятно. Грунт был выбран в середине 20 века и просто
ничего
выведен на полигоны.
Да.
Но, тем не менее, мы можем говорить о фундаментах домов, потому что иногда застройка, относящаяся к концу 19-го, началу 20 века, расположена на более старых фундаментах. Сами фундаменты могут относиться к 17 веку. И вот здесь уже вероятное обнаружение фрагментов древних ходов сообщения, вероятны клады. И представьте себе, что периодически такие случаи бывают. Вот в 2008 году был обнаружен, правда, не клад, а останки, по-моему, 35 человек в самом центре, в Чижевском подворье. Это жертвы сталинских репрессий, которые до 2008 года лежали в центре города, в подвале замурованные.
Замурованные?
Ну, конечно, засыпанные грунтом.
А если клад кто-нибудь найдет, то сейчас так же, как и в советские времена, нужно будет его отдать государству или что?
Вы знаете, у нас обычно строгость закона компенсируется необязательностью его выполнения. Поэтому если мы видим в центре дом, который реконструируется, старый дом, это может быть и доходный дом, построенный на более старых фундаментах, и уже какое-нибудь общежитие 20 века, вот сам центр недавно я спустился, дом, ну, явно 30-х годов 20 века, однако видно, что фундаменты у него более старые. И они были доработаны, укреплены, и на них уже поставили новые стены. Так вот, если говорить о кладоискательстве, то до сих пор можно спуститься в реконструированное здание, в подвал, и увидеть, что там уже до тебя побывали кладоискатели, потому что вырыты ямы, разломаны стены, явно туда приходили с металлоискателем и что-то искали. И наверняка
все,
находили.
Можно уже...
Безусловно,
нашли,
это, понимаете,
да?
Сейчас же очень легко доступна информация, интернет есть у всех, и поэтому такие направления, как подземные исследования, как кладоискательство, они сейчас получили крупное развитие, стремительное развитие. Огромное количество молодежи устремляется в эти занятия, потому что это интересно, потому что это модно, потому что об этом говорят, потому что это необычно.
Ну, конечно, однако искать клад.
Безусловно, однако же, ну, все-таки я больше диггер, я не кладоискатель, и поэтому, в общем-то, первоначально диггерство, как оно зарождалось, оно, конечно, не имело ничего общего с современными экстремальными увлечениями, а сегодня диггерство уже позиционируется именно как молодежное экстремальное увлечение.
Ну, в принципе, такое представление о диггерстве и есть. Что? Потому что есть диггеры, есть экстремалы, а есть просто экскурсии, ведь это же не что-то экстремальное, вот те экскурсии, которые вы предлагаете.
Но, тем не менее, они не лишены части приключения, потому что здесь уже мы попадаем в условия, максимально приближенные к боевым, если мы говорим о подземных экскурсиях.
То есть это не что-то такое облагороженное и действительно
да, человек
нужна
может,
какая-то подготовка?
Человек может на 2.5 часа превратиться в диггера, подниматься на водопады, бороться с потоком, с течением, подниматься на ответственные лесенки.
А если что-то случится?
Ну, здесь уже на себя ответственность берет экскурсовод. Я занимаюсь подобными экскурсиями организации с 2004 года.
Ну, вот, допустим, со мной, если я хочу пойти, во-первых, что интересного можно увидеть, а во-вторых, куда вы меня возьмете, а куда нет?
У меня есть один подземный маршрут, который рассчитан на то, что человек, не имея особенной подготовки, может его пройти без труда. Проводится обязательный инструктаж, и дальше уже мы ходим по коллекторным системам малых рек. Во время экскурсии я, конечно же, рассказываю о том, как зарождалась подземная Москва, кто были ее первые исследователи, как она постепенно менялась. То есть это не только экскурсия приключенческая, но в то же время и познавательная. Безусловно, это не просто там спуск под землю, чтобы испытать себя. Это полный экскурс на тему подземной Москвы. Другой вопрос, что там есть возрастное ограничение, и ко мне не могут прийти лица, не достигшие 18 лет, или люди с ограничениями по физическим возможностям, астматики, угу. сердечники.
А верхний порог?
Ну, верхнего порога как такового нету, тем не менее, все-таки я обычно предупреждаю, что...
Ну, понятно, что... А что
будет тяжело.
А желающие есть? Ну, наверное, в 70 лет едва ли кто-нибудь хочет.
Ну, у меня были случаи, приходили ко мне. Правда, да? Это происходило нечасто.
И
к счастью, брали. Да, потому что одно дело, все-таки идешь с человеком 30-40-летнего угу. возраста, и совсем другое дело, когда приходит человек пожилой, его приходится опекать, поддерживать под ручку. Ну, сами понимаете, что здесь уже внимание в основном на это, а не на то, чтобы правильно и интересно рассказать о развитии подземной Москвы. Так вот, собственно, само слово «диггер»-то происходит от английского глагола «to dig», что значит «копать».
Копать, да.
И первые диггеры, в первую очередь, были археологами и историками, но ни в коем случае не экстремалами. И если мы будем рассматривать диггерство именно с этой точки зрения, то к первым диггерам мы можем отнести таких выдающихся людей, как Аполлинарий Михайлович Васнецов, художник, который был членом Императорского археологического общества, возглавлял археологическую комиссию «Старая Москва», потом Николай Сергеевич Щербатова, директор исторического музея, археолога, который в XIX веке проводил раскопки в Московском Кремле, Стелецкого Игнатия Яковлевича. Ну, перечислять можно долго,
да.
И все это вот такие мастодонты археологи. Московской истории, которые фактически были диггерами. Однако сегодня, когда говорят диггер, представляется, извините, какой-то невнятный подросток с закрытым банданом лицом, который там стоит в непотребном виде с бутылкой пива где-нибудь в тоннеле метрополитена. И вот в социальной сети мы видим эту фотографию. Диггер, здравствуйте.
Ну,
это, конечно, совершенно не одно и то же.
Что интересного можно под землей увидеть? Вы сказали про какие-то водопады еще. Что еще?
Ну, безусловно. Малые реки Москвы относятся к системам водоотведения, поэтому там предусмотрены такие технические конструкции, как перепады, расположенные на изменении высот. Это выглядят они либо как наклонные водопады, это называется водослив практического профиля, либо же это отвесные водопады. Потом, безусловно, встречаются коллекторы постройки конца 19-го, начала 20 века. Но в основном такие коллекторы встречаются в центре, и хотя мой маршрут проходит не в центре, а ближе к окраине, ну, понятно, по каким причинам, потому что сейчас центр контролируется лучше, и не хотелось бы компрометировать свое честное имя экскурсовода и запятнать свой диггерский мундир. Тем не менее, на нашем маршруте есть коллектор 1907 года постройки под железной дорогой, под Малым кольцом. И этот коллектор в 1907 году представлял из себя гордость гидротехнической мысли. Мне удалось найти в интернете сканер из журнала 1907 года «Российская инженерия», где сфотографирован этот коллектор, вся речка еще течет по поверхности, то есть коллектор только проводит речку под полотном железнодорожным. Сегодня это забытый всеми, но исторический участок системы. Получается, что мы забываем свою историю, мы забываем свои корни. И если в начале 20 века было как верх технической мысли, то сейчас это выполняет уже исключительно утилитарную функцию.
Так же, да. Ну что ж, спасибо вам большое. Время у нас подходит к концу. Даниил Давыдов, диггер с 15-летним стажем, москвовед, экскурсовод, был у нас в гостях. Вы знаете, мне кажется, мы очень мало рассказали все-таки о подземной Москве, и я предлагаю вам еще раз прийти к нам.
Конечно.
Для того, чтобы развить тему, пойдемте с вами на экскурсию.
Очень мало, и можно вообще, я могу приходить каждый день и рассказывать по часу о подземной Москве.
Хорошо, утром вы к нам, а потом мы.
Договорились.
Все, спасибо.
Все свои.